Глава 17. Бросая якорь в небо. Обычно Себастьян старался отвечать на письма как можно быстрее, но последние события и переходы как-то заставили отложить это на мифическое завтра, которое никак не желало наступать. В итоге кипа свитков и конвертов однажды рухнула со стола от ленивого подергивания левой задней лапы полосатой кошки, которая тут же проснулась и решила попробовать на зуб особенно хрустящий и шуршащий из них. Так что волевым усилием капитан объявил почтовый аврал и заперся в каюте с пером и чернильницей. Как и следовало ожидать, почти все письма были от пегасов. Пернатые наконец-то достигли некой точки технического прогресса, на которой были готовы предлагать почти то, чего от них хотел Себастьян. Большая часть писем, правда, все равно содержала стандартные скучные каталоги дирижаблей и вертолетов. Некоторые из них он видел уже не в первый раз. Последние отпадали сразу. В теории, конечно, можно было долететь из одного города в другой, если не устанешь крутить педали, но о том, чтобы тащить с собой груз, не могло идти и речи. А дирижабли Себастьяну просто не нравились. Хотя, просмотрев еще пару писем, он со вздохом сообщил атаманше, что, кажется, придется менять приоритеты. «Что нового в почте?» Мбитцы никогда не останавливали такие мелочи, как запертая дверь.
«Что-что? Ничего толкового. Больше половины опять эти идиотские однообразные каталоги. Я уже выучил наизусть все, что они в них пишут. По-моему, они даже название модели не меняют, просто нагло копируя все подчистую друг у друга. Впрочем, какая разница, как это называется? Он все равно выглядит, как раскормленный детский шарик. Ну не скажи. Я бы предпочел Сапсан Баклану, например». Мбитцы подобрал наугад два каталога и теперь сравнивал их, вертя в разные стороны.
«Знаешь, я листаю эти бумажки уже который раз, и кошмар. Мне даже начинает нравиться Калибри. Она не такая массивная, как другие, и смотрится почти изящно.
Что останавливает?
При такой цене у этой игрушки полезного места в трюме, как у той Калибри в брюхе. Не удивлюсь, если на капитальный ремонт она отправится раньше, чем отобьет хотя бы треть своей цены. И ремонт будет по таким же заоблачным расценкам. Можешь полистать приложение.
Делать мне нечего, циферки смотреть. Картинки хотя бы цветные».
Мбитцы фыркнул и вытащил из стопки еще один каталог. Зашатавшиеся бумаги Себастьян успел подхватить. «Как насчет дракона?» Себастьян, успевший снова сложить стопку более-менее ровно, заглянул в каталог через плечо Мбитцы.
«Ты про вот эту глисту, под которой болтается угловатое нечто? Оно на картинке-то смотрится погано. Даже не хочу представлять это живьем. Оно мне в кошмарных снах являться будет. Будь другом, перелистни, и поскорее, пока оно не отложилось в моем и без того не очень здоровом сознании».
Как-то незаметно подтянулся Горыб, и обсуждение пошло веселее. Каталоги запрыгали от одного к другому, письма летали по каюте, а капитан яростно доказывал, что вот уж что-что, а дирижабль под его началом летать не будет никогда. А то, что он останется под началом капитана Себастьяна, сомнений не вызывало. Смысл был тогда затевать всю эту свистопляску с перевозкой пегасьих грузов, если идея в итоге уплывет в чужие копыта. Что, в общем-то, рождало проблему подбора экипажа, но до этого еще предстояло дожить и построить то, что этот экипаж будет водить по Поднебесью.
«А я говорю, я дирижабль не куплю. Это должен быть корабль, летучий парусный корабль».
Себастьян уперся и тихо фыркнул.
«Имею я право на маленький каприз за такую сумму?»
«Ну, кораблей тут тоже с десяток есть. Давай глянем!»
Биться был не против дирижабля, но раз капитан так заговорил, проще уступить.
«Нечего там глядеть. Вот этот не сядет на воду. Точнее, сядет, но прокинется. Посмотри, он перегружен парусами. Этот увешан странными деталями, как донна побрякушками на шаманском празднестве. Спорим, толку от них примерно столько же. Эти два — те же дирижбандели, вид с крылышками. А вон тот вообще не взлетит. не взлетит, Мбице. Это даже я могу сказать с уверенностью. А ведь я не Пегас.
А этот вот выглядит перспективно. Что скажешь?
Гори показал одно из писем с приложенным чертежом.
Ну, если убрать вот это недоразумение, похожее на тент, эту рубку снести и сделать люк, а стаксель гик продлить вот сюда.
Себастьян задумчиво склонился над чертежом.
Бушприт поменять надо, иначе эта штука отвалится при первом же взлете. А спиннакер ему зачем?
Теперь Мбица заглядывал капитану через плечо, вытягивая шею, и изображал из себя эксперта кораблестроения. Присланный чертеж изображал небольшой, чуть меньше ипотигра кораблик, определить вид которого в привычных терминах Себастьян бы затруднился. По общему виду он больше всего походил на барк, но значимость парусов явно была пересмотрена. Несмотря на меньшие размеры, неизвестный пегас-конструктор предлагал поставить 3 мачты, а между ними пробросить какие-то странные паруса, местами треугольные, как привычные стаксели, местами трапециевидные. Пояснений он, к сожалению, почти не давал, просто упомянув что-то про подъемную силу. В необходимости такого решения Себастьян сомневался, хотя готов был признать, что здесь Пегасу виднее. Фок и Грот несли прямые паруса, их было немного, только основные и по 2 марселя, ярусом выше, и рассчитаны они были в большой степени на попутные ветра. На Бизане автор проекта предлагал поставить косой парус для маневрирования. С этой же целью он предлагал ставить что-то странное на выдвижном и, кажется, поворотном рангоуте. Про себя Себастьян обозвал это лиселем, и хотя данные паруса так называться, строго говоря, не могли, удовлетворился названием и не стал придумывать ничего больше.
«Выглядит и правда интересно, ты прав, Горб. Не знаю, как эта штука покажет себя в воздухе, но на воде при необходимости сможет продержаться. Если вовремя поубирать все странные дополнительные паруса, которые по задумке конструктора должны держать корабль в воздухе. По-моему, с этими ребятами можно и детальнее поговорить. Дирижабль мы успеем купить всегда. Вон они, в 10 каталогов. Одинаковые».
Чтобы побеседовать с пегасами детальнее, пришлось сесть и вдумчиво перечитать все письма, в которых говорилось о летучих парусниках, и еще парочку тех, в которых пернатые пытались доказать, что эта затея обречена на провал. Странные названия, объяснения и формулы с трудом укладывались в голове, зато помогали составить длинный список вопросов, которые Себастьян надеялся прояснить при личной встрече. Одним из первых пунктов значился вопрос экипажа, потому что даже с 6 прямыми парусами управиться с палубы невозможно, а ведь еще были и косые между мачтами, и численность экипажа казалась Себастьяну сравнимой с той сотней кадетов, которые служили под началом командора Дженкерса. Да и возможно ли в принципе найти команду, которая способна умело справиться с подобной задачей? Видимо, придется обучать, но как? И кому? И неужели это придется делать прямо в рейсах? Каждый вопрос порождал цепочку новых, хотя на некоторые Себастьян мог предположить ответы. Некоторые явно предназначались не Пегасу-конструктору, вряд ли он смог бы порекомендовать, где набрать экипаж. Список пришлось структурировать заново, зато теперь было прекрасно видно, на какие вопросы стоит обратить внимание в первую очередь. Когда директор конструкторского бюро ТСС Фэн Силин получил письмо от капитана Себастьяна, он вряд ли даже удивился. Скорее уж он бы удивился, если бы письма так и не было. Лин в своих конструкторах был полностью уверен, и когда прошел слух, что зебры ищут компанию для разработки проекта летающего парусного судна, немедленно собрал совет. В том, что у них есть более чем реальные шансы на победу, он не сомневался, хотя немного удивился, когда проект покинул Кок Уил, да еще и со словами, что он не занимается всякой блажью, которая приходит в головы богатеньким мечтателям. Обычно Уилл с энтузиазмом брался за сложные проекты, но в этот раз почему-то категорически заявил, что решить поставленную задачу невозможно,
и терять время он не станет. Лин подозревал, что механик просто в душе обожал дирижабли и обиделся, услышав, что именно эту форму летучего корабля заказчик хотел бы видеть меньше всего. Без Уилла разработка затянулась, и директор всерьез сомневался, что с такими сроками они еще могут на что-то надеяться, но слухов об успешных сделках не было, так что работу он не прерывал. Приятно было узнать, что не зря. Капитан Себастьян, правда, написал, что у него немало вопросов и сомнений, так что окончательного решения он еще не принял. Но это все равно был значительный шаг на пути к успеху. И, вероятно, прорыву. Лин в мечтах уже видел воздушный флот. Значит, сейчас главное убедить Зебр, что все их вопросы решаемы, а сомнения надуманы. Стоит ли приглашать их в офис Тесиса или сразу в конструкторское бюро? Лин задумался, едва не посадив кляксу на чистом листе бумаги, на котором собирался писать ответ. Все же сначала в офис, а уж потом, если у капитана возникнет желание увидеть процесс воочию, знакомить его с конструкторами. А пока что свести его с Элси Рэнч. В конце концов, это именно Элси придумала главное. Двигатель, который обеспечивает взлет и поддерживает корабль в воздухе. Элси и ее протеже Клауд Найн. Найн вообще гений механики, далеко пойдет. Еще бы их характер поровнее. Распугала всех напарников. Решено. Пока что приглашаем в офис. Там кто-нибудь заболтает клиентов красивой презентации проекта, может, и до Элси не дойдет. Подготовить побольше плакатов, может, даже модельку успеть собрать. Хотя нет, говорят, капитан Себастьян способен очень быстро появиться там, где ему нужно. Да и если модель, точно Элси придется звать. Чего будет стоить статичная фигурка? Вот если бы парусник летал, тогда это выглядело бы куда убедительнее. Ну, значит, придется без модели. Наверное, не критично. И Фэн Селин сел писать ответ.
«В офис? Они приглашают меня к себе в офис?»
Себастьян уставился на принесенное Горебом письмо, словно это было послание от Донны Маргариты, не меньше.
«А что такого? Ты вроде раньше никогда не избегал встреч с клиентами на их территории. Это же Пегасы, Гореб!» И офис у них наверняка где-нибудь, как в сказках, выше леса стоящего.
Ну да, они же сами написали. А что?
Боцман невозмутимо рассматривал письмо. Себастьян вздохнул, прижал уши и ответил.
Я высоты боюсь.
Следующие полчаса из каюты доносились отзвуки яростного спора.
Ты на Марсе медитируешь, Себ! Медитируешь! В любую погоду, на Марсе, в любых позах. Напомни тебе, на какой высоте у нас марсовая площадка. Марс – твердая деревянная поверхность, в отличие от облака. К тому же Марс значительно ниже. Облако – это... Облако? Это пары, он высоко. Горб, на нем не могут устоять тяжелые приземленные зебры, они упадут. Не пойду же я к Пегасам из медитации. Из медитации не пойдешь, конечно. Ты не удержишь астральную проекцию настолько долго и на таком большом расстоянии от физического тела. Ты, кстати, вообще-то умеешь ее создавать? Но они пишут так уверенно, что способ есть наверняка. Иначе бы Пегасы не приглашали нас к себе. Пернатые вообще-то имеют дурное свойство верить, что все вокруг умеют делать то же, что и они. Впрочем, мы можем написать кому-нибудь из магов, благо среди наших клиентов их много. Или зайти лично, как только доберемся до какого-нибудь единорожьего порта. А где у нас ближайший?
Себастьян задумчиво проводил копытом по карте. Можно зайти в Неапонь, но придется сильно менять курс. Да и знакомый маг там имелся. Немного эксцентричный, конечно, но в магии он определенно разбирался. Хотя, смотря что считать близостью. Например, самому Себастьяну два недельных перехода казались недолгим сроком. А что на это скажут Пегасы? Могут и решить, что стереотипы о ленивых зебрах абсолютно правдивы. Еще откажутся от переговоров. Бегай за ними потом по облакам. Вопреки опасениям Себастьяна, Лин обрадовался, получив письмо,
с витиеватыми извинениями за плотный график, который не позволяет назначить точную дату переговоров раньше, чем через 2 недели. Это значило, что у них много времени на подготовку, а если удастся уговорить Элси, то и на сборку деммодели, летающей деммодели, которая должна была убедить капитана в правильности принятого решения и склонить к обсуждению деталей постройки уже в натуральную величину. Нужно было срочно собрать конструкторов и обсудить открывающиеся перспективы, а заодно поставить задачу отделу по работе с клиентами. С зебрами они еще ни разу не работали, что немного волновало Линна, но он был склонен верить в лучшее. Его компания всегда бралась за самые сложные проекты. Успешных, правда, было не так уж и много, как хотелось бы, но если уж проект увенчался успехом, он полностью окупал все расходы, да еще и приносил хорошую прибыль. На летучий парусник Фэнси Лин возлагал большие надежды. Даже если такой транспорт и не станет сразу массовым, один единственный экземпляр все равно выведет компанию на достаточно устойчивую позицию, позволит полностью расплатиться с долгами, а там, глядишь, и еще кто-нибудь задумается о таком способе путешествовать, если только контракт не сорвется. Себастьян тоже обрадовался отсрочке, которая позволила продумать линию поведения и справиться со страхами. Ничто не должно затуманивать разум и заставлять принимать поспешные решения, лишь бы спуститься наконец на землю. Оценивать такой сложный проект, как летучий корабль, следовало с абсолютно ясным умом. Господин Джакальери невероятно обрадовался визиту зебр и первым делом спросил о бандите. Узнав, что теперь это атаманша, рассмеялся и сказал:
«А я ведь сразу вас спросил, капитан, не кошка ли у вас на корабле? Для магии-то оно даже лучше, что кошка. У меня вот их 3».
Одним глазом присматривая за варящимся кофе, маг непрерывно болтал, с кошек перейдя на магию. Рассказал, что привезенные зебрами артефакты служат до сих пор, ни разу не ломались, не подводили, да и с настройкой под себя впервые не возникло проблем. Может быть, конечно, он и приукрашивал, но Себастьяну сейчас это было неважно. Главное, клиент доволен. А значит, можно осторожно влезть в секундную паузу, пока тот наливал кофе, и расспросить о возможности подняться в небо. Маг долго думал, рылся в книгах, иногда сверкал рогом, словно пробуя силы, и что-то записывал на листок бумаги. Поразмыслив, господин Джакальери отказался от заклинания, которое наколдовало бы зебре настоящие крылья, ибо оно было слишком энергозатратным и при этом нестабильным, но зато предложил сделать так, чтобы Себастьян мог 3 дня ходить по облакам. Вот разве что создать облако, чтобы проверить действие заклинания он не мог. Пришлось положиться на заверение господина Джакальери и постараться поверить, что уж такой плевый фокус просто не может не получиться. Он, конечно, ощутил странную легкость, явно изменившейся походки, да и во время медитации мир стал восприниматься немного иначе, что означало, что магическое воздействие наверняка легло и легло как надо. Но хождение по настоящим облакам все еще опасался. Подумав, он решил взять с собой мбицы. Его любопытство поможет задать такие неожиданные вопросы, что если пернатые и рассчитывали сбить клиентов с толку непривычной обстановкой, им это не поможет. Мбицы в новой обстановке, наоборот, чувствовал себя прекрасно, да и боязни высоты за ним замечено не было. Можно было взять Гориба, но боцман обычно не замечает мелких деталей, да и абсурдных вопросов не задает. А в настолько новом деле, как воздухоплавание, порой именно абсурдные на первый взгляд вопросы могут оказаться решающими. Так что с капитаном на берег, если это можно было так назвать, скорее уж в небо, отправился Мбицы, а Гореб с Недом остались на Ипотигре.
«Стаешься за... почти старшего, бесполосый!»
Мбицы растрепал Неду гриву.
«Учти, если эти пернатые будут крутить хвостами, Кэп вернется в ярости и начнет ко всему придираться. Уверен, что сможешь не попасть под горячее копыто».
«А то», — фыркнул Нед, — «в отличие от тебя, я не забываю драить палубу. Так что вот увидишь, когда капитан вернется, он обрадуется, даже если пегасы будут самыми вредными в мире».
«Даже если они будут хуже грифонов?»
даже если хуже грифонов. Нед повис на шее Умбицы. Удачи вам там.
Бесполосый. Ну кому ты это говоришь, честный полосатый? Все будет в лучшем виде, это я тебе говорю.
Умбицы усмехнулся и хвостом смахнул несуществующие пылинки со своей кьюти-марки. Зебры в порту ждали. Фэн Селин приветствовал их с таким энтузиазмом, что у Себастьяна возникло немедленное желание плюнуть на репутацию и сбежать прямо сейчас, особенно от необходимости лечь на облако и дать себя поднять до Нюаш-де-Фер. Мбицы, нетерпеливо подпрыгивающий рядом, тоже не добавлял оптимизма. Ладно, главное не смотреть вниз, правильно?
Нюаш-де-Фер, французский, буквально «облака из железа», примечание автора.
До офиса Тесеиса капитан шел, еле сдерживаясь, чтобы не сорваться в галоп. Мбицы, напротив, расспрашивал провожатых обо всем, что видел.
«Мбицы, ты интересуешься архитектурой?»
— ехидно спросил Себастьян у Вахтинова, чтобы немного отогнать панические мысли.
«Кэп, я вообще интересуюсь всем новым и любопытным, если ты это не заметил. Вот, например, ты знал, что улей Лангосты построен в кальменском стиле? Один из ранних стилей строительства ульев, между прочим. Для него характерны массивные стены и колонны, узкие окна и еще...»
Трескотня Мбицы о сравнении улей Лангосты с архитектурой пегасов вгоняла провожающих в явный нервный трепет, а Себастьяна — в умиротворение. Ему рассматривать пейзажи облачного города не хотелось, хотя желание панически заорать и сбежать отступило. Фэн Селин даже радовался, что зебры болтают о своем и не торопятся расспрашивать его о проекте. Как назло, специалистки из отдела по работе с клиентами написали красивую презентацию и подготовили плакаты, а потом дружно отказались ее прочитать. Лин сначала уговаривал, затем грозил всеми возможными карами, а потом пришла Элси Рэнч, отобрала текст речи и со вздохом согласилась устроить презентацию сама. Сейчас предстояло просто отвезти всех в переговорную, представить Элси и капитана друг другу и оставить на часик, чтобы они все обговорили, а самому запереться в кабинете и надеяться, что встреча пройдет гладко.
«Наш корабль представляет собой своеобразную экосистему, естественную, дружественную среду обитания для членов экипажа, предоставляющие им все необходимое для развития и удовольствия. В идеальном микромире летучего парусника все органы управления системой для создания комфорта максимально эффективно распределены в соответствии с принципами эргономики. Разработанный нами проект является своего рода ландшафтом, в котором представлены все четыре базовых элемента. Пятым элементом, инициирующим их интерактивное взаимодействие, является ваша интуиция. Занимайте свое место, принимайте управление на себя».
Пегаска очень старалась декламировать текст с воодушевлением на морде, но было хорошо заметно, как ей хочется вместо этого сказать несколько совсем других слов. Себастьян внимал с непроницаемым видом. Мбицы давно выскочил за дверь, и иногда из коридора доносился хохот. Пегаска промучился еще пару минут, после чего решительно смяла текст пафосной речи.
«Вы уж меня простите, я существо подневольное. Мне сказали прочитать, я читаю. Давайте сделаем вид, что вы все до конца выслушали, а то наши красавицы из отдела по работе с клиентами очень расстроятся. Они правда старались. Говорят, что текст составлялся с учетом психологии зебр».
Себастьян извинился и вышел в коридор. Хорошо, что в переговорной была вода. Пришлось выпить стакана три, прежде чем получилось унять хохот. Мбицы тоже попытался применить этот прием, но постоянно расплескивал воду, что вызывало новые приступы смеха и грозило превратиться в замкнутый круг. Пришлось извиниться вторично и выдать этому шуту пару подзатыльников, чтобы он наконец успокоился.
«Кажется, у нас явные проблемы по части психологии зебр», невозмутимо заметила Элси, стоя в дверях переговорной.
«Нет, просто Кэп – самая неправильная зебра в мире!»
Подзатыльник после этой фразы просто напрашивался. Неудивительно, что Мбицы удалось изящно увернуться.
Давайте я вам просто покажу модель прототипа. Эльси сделала вид, что ничего не заметила. Вы посмотрите, как корабль держится в воздухе, как маневрирует, оцените, сравните. Ну, хоть с теми же дирижаблями.
У вас есть модель? Здорово, конечно, я хочу ее посмотреть.
Эльси увела обоих в демонстрационный зал и показала кораблик, стоящий на изящной подставке. Она переключила несколько рычажков на модели и повела крылом. Кораблик приподнялся в воздух и, повинуясь движением крыла Пегаски, описал несколько кругов. Как вы видите, корабль управляем и без парусов, на одной тяге двигателя. Что-то не так? Она удивилась, заметив, как хмурится Себастьян.
А двигатель управляется Пегасом, не так ли? Меня смущает надежность этой конструкции. Случай, что с двигателем, и корабль просто рухнет. Это не пробоина в корабле, которую есть шанс заделать на ходу, если откачивать воду.
Двигатель исключительно надежен. Обидела за свое творение Эльси, возмущенно махнув крылом. Кораблик дернулся, не поняв команды, и едва не врезался в подставку. Эльси тихо ойкнула.
Вот примерно об этом я и говорю.
Но ведь еще он будет держаться в воздухе за счет восходящих потоков, улавливаемых парусами, и...
Это опять возвращает нас к вопросу о том, что без пегасов он неуправляем.
Спокойно перебил ее Себастьян. Вы не планировали брать пегасов в экипаж, капитан? Кажется, она оскорбилась.
Разумеется, планировал. Но в некоем соотношении. Сейчас же мне видится, что экипаж должен состоять только и исключительно из пегасов. Они хотя бы могут улететь при угрозе крушения.
Вы видите только трагические стороны, капитан. В вас говорит страх полетов. Я понимаю, многие пони в душе боятся летать, даже пегасы. Но уверяю вас, что надежность мне приходится видеть именно их. При всем уважении к вашему мастерству. Выслушивать ее оптимистичные речи Себастьян сейчас не хотел.
Я отвечаю не только за безопасность груза, но и за экипаж, и за корабль в целом. В случае отказа двигателя он должен иметь возможность дойти до порта.
В случае аварии двигатель генерирует облачную подушку, которая и поддерживает корабль в воздухе.
Почему не постоянно?
Вы осознаете, насколько это ресурсозатратно?
Нет.
Себастьян махнул хвостом. Пегаска с готовностью пустилась в пространное объяснение, пересыпая свою речь терминами, формулами и расчетами. Кажется, такие вещи, по ее мнению, знает каждый же ребенок Пегас. Но зебрам вроде бы простительно быть не в курсе таких тонкостей. Мбитси, казалось, спал с открытыми глазами, но когда в конце речи он спросил, зачем вообще постоянно генерировать новые облака, если можно собирать старые, Пегаска впала в ступор.
Замкнутый цикл. Конечно же, замкнутый цикл. Да, это может сработать.
Она долго что-то прикидывала в уме и на листке бумаги, позвала некую Cloud Nine, и они долго спорили, после чего единодушно решили, что попробовать могут. Под шумок удалось провести и остальные внешние изменения корабля. Себастьян и Эльси еще раз посмотрели поправленные чертежи, и довольный Фэнси Лин убрал в стол экземпляр предварительного договора. Cloud Nine провожала уходящих по облакам зебр странным взглядом.
«Знаете, мастер Рэнч, вот что хотите, делайте, а я им этот двигатель не отдам. Сама буду за ним присматривать. Ну посмотрите на них, сущие же ребята! Найн, ты сама-то без году неделя, как метку получила. Вот подучишься, подрастешь, и все интересное пропустишь? Нет уж, я в игре, и пусть они хоть что делают». «Без меня этот корабль из города не выйдет!»
С мрачной решимостью топнула копытом Пегаска и ушла в мастерскую. Нужно было перерасчитывать контур охлаждения, если уж они хотели делать замкнутый цикл генерации облаков.
«Но что там было? Что было, капитан?»
Нет, разумеется, еще у трапа встречал вернувшихся.
«Они хуже грифонов? Или лучше? А я палубу драил!»
«Я за тебя очень рад!»
Себастьян с улыбкой уклонился от расспросов и неожиданно пристально посмотрел на жеребенка. Нед смутился и прижал уши, но капитан уже задумался о чем-то своем, прошел мимо, поднявшись по сходням на борт, и ушел в каюту, чтобы убрать в стол свой экземпляр соглашения.